7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. С вами Наталья Марари. Это программа «Пункт Шидела Капот». 6 лет, 5 правительств, 4 премьера, 3 альянса, 2 президента и 1 миллиард. Это Молдова, детка. Так описал события минувшего четверга российский блогер Вараламов, дав понять, что совершенно ничего не понимает, что происходит в этой маленькой стране. Не понимаем и мы, честно говоря, кроме того, что на будущее лучше поднимать трубку, когда он звонит Влад Похотнюк, но все-таки попытаемся разобраться, что же означала отставка премьера Стрельца на этой неделе и как будет выглядеть будущее правительство, кто за него будет голосовать, кто его будет создавать, ну и самое главное, кто будет решать все вопросы в Молдове. Итак, о событиях уходящей горячей недели мы говорим с моими гостями в студии. Я приветствую бывшего замглавы парламентской комиссии по правам человека Стеллу Жантуан. Добро пожаловать.
Здравствуйте.
И бывшего министра обороны Виорела Чеботару. Добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим о том, что случилось в четверг, что это было. Это действительно вот у меня недоверие правительству, поскольку оно замешано в коррупционных скандалах, или просто кто-то где-то в каком-то кабинете решил, что пора это правительство менять и ставить нового человека в эту должность. Госпожа Жантуан?
Ну, я думаю, что то, что произошло в четверг, это было всеми ожидаемо действия. И так как оно происходило, мало было похоже на то, что это был такой политический вотум недоверия, то есть это был некий какой-то политический акт, потому что правительству Стрельца выразили недоверие. Скорее всего, это было похоже на кульминационный такой пункт в долголетней войне между двумя партиями за определенные, скажем так, территории.
Можно ли сказать, что продолжилась публичная экзекуция над либерал-демократами?
Ну, конечно, это выглядело именно так. Вы понимаете, дело в том, что я думаю, что не только для меня, но и для многих жителей Республики Молдова, так же, как и для экспертного сообщества. В последние годы все действия, предпринимаемые политическими партиями или даже, скажем, властью или правительством, они были мало похожи на какие-то политические процессы. Больше всего были очень персонализированы действия, и это все было ожидаемо. Либерально-демократическую партию последний год, это было самым активным годом, когда либерально-демократическую партию просто, скажем так, на термин таких романтических 90-х просто окончали.
Или разрывали на части.
Разрывали на части, да, и этот процесс сейчас продолжается.
О будущем партии мы поговорим обязательно в сегодняшней программе, но господин Чеботару, ваше мнение, что это было?
У меня другая точка зрения. Я считаю, что то, что произошло в четверг, является в том числе и как бы отражением большой геополитической борьбы, как бы это ни звучало банально и в тысячный раз. И дело не только в какой-то борьбе между партиями или личностями. Другое дело, что личности, хотят они того или нет, они используют в том числе и политические методы для осуществления воли, которая формируется в других центрах. Но, опять же, не хочется входить в очень большие детали. Я согласен насчет того, что против либеральной демократической партии был использован весь арсенал дозволенных и недозволенных. Безусловно, это прошло любые границы, так сказать, хорошего чувства, и использовались и досье, и пропагандистская машина, и различного рода давление, личное давление, коллективное давление и так далее. Но в конечном итоге это все равно отражается, значит, и то, что говорили многие депутаты от либерально-демократической партии, более озвучено или менее озвучено, что под вопросом, в принципе, европейский выбор Республики Молдова, качество реформ и качество института власти, который есть в Республике Молдова, и вообще качество общества, над этим идет изнасилование. Это является главным, так сказать, объектом, а политики в данном случае более выраженные или менее выраженные играют роль иногда даже статистов. Очень сожалею, что среди политических актеров очень мало тех, которые бы могли бы остаться в истории, как созидатели. к сожалению, приходится видеть исключительно разрушительную работу.
Господин Чеботаров, вы хотите сказать, что в данной игре даже Влад Плохотнюк играет
безусловно,
роль статиста?
Конечно.
Ну, а кто тогда режиссер?
Ну, давайте так, я не стал бы слишком сейчас застряться на отдельных личностях, будь то Влад Плохотнюк, Влад Филат, Воронин или Стрелец. Я хочется, если мы хотим действительно понять, что произойдет, что происходит, что произойдет завтра-послезавтра, каким образом, потому что мы находимся в состоянии перманентизации кризиса. То есть даже если для кризиса не существует объективных причин, его искусственно создают, его искусственно вносят.
А кому это выгодно? Зачем подпитывать?
Я же сказал, во-первых, безусловно, это не выгодно гражданам Республики Молдова, которые выражают очень активно, и здесь я хотелось бы сделать реверанс в сторону демократии, что в Республике Молдова является новым успехом, новым исключительным примером успешного развития демократии, потому что люди могут выражать свои мысли в различных формах, в том числе и в уличных протестах, даже когда они находятся под очень усиленной машинной манипуляцией
и дезорганизацией. Да, но зато некоторые из них уже начинают сажать, допустим,
безусловно,
группа Петренко.
Но, извините, на войне, как на войне, а ля гер ком а ля гер, бывают и жертвы, бывают и мартиры, бывают и герои, бывают и трусы, которые сбегают с поля боя. Безусловно. У нас большая геополитическая борьба, даже если сейчас фокус на Сирии, даже если сейчас фокус на другие регионы, тем не менее у нас является рефлексией той же большой геополитической борьбы. Это абсолютно ясно.
Я хочу просто понять, когда мы говорим о геополитической борьбе, мы имеем в виду Запад с Востоком, понятно, Москву, Вашингтон.
Да, безусловно, потому что в конечном итоге то, как было проголосовано, это было проголосовано евразийская, так сказать, подоплека, идеологическая основа здесь.
Хорошо.
Как бы ни рядились партии в ту или иную тогу.
Я согласна, что внешние силы всегда будут использовать то, что происходит в стране, в своих целях. Причем как Запад, так и Россия. Это безусловно. Но давайте говорить серьезно. Неужели все эти скандалы, которые разрывали на части Альянс последние несколько лет, кража миллиарда, концессия аэропорта, многие другие скандалы, все это было сделано руками внешних сил? Это как-то мы сами... Я хочу услышать и госпожу Жантон, да как-то мы все сами делали?
Я уважаю точку зрения господина Чеботари. Дело в том, что на уровне такого макроанализа можно говорить о таких терминах большой геополитической борьбы. Я хочу сказать, что мое мнение, что большая геополитическая борьба закончилась на территории Республики Молдова где-то года два назад. И поэтому сейчас все, что происходит, я просто хочу сказать, что в отличие от господина Чеботаря, я не вижу сейчас каких-то политических действий. И как бы мы сейчас ни говорили, вот вы можете мне сказать, какая-то там черта того, что это в самом деле политическая борьба, то, что тот инструментарий, который использовали партии до сих пор. И то, что эти партии приняли игру, которая была им не то что навязана, сначала предложена определенными политическими силами в Республике Молдова, которые ничего общего с политической борьбой не имели, и эти партии пошли и вошли в эту игру.
Давайте назвать вещи своими именами, я всегда придерживаюсь этого правила. Силы эти не политические, они внутренние или внешние?
Нет, они внутренние. Я считаю, что это внутренние политические силы, которые просто не умели и не знали, как играть по политическим правилам. Поэтому они навязали правила, по которым они умеют играть. Политические игроки, которые находились и находятся в других партиях, они просто приняли эту игру. Приняли различными путями.
Это называется процессом вульгаризации.
Да, и поэтому вот я хотела об этом сказать, что это вульгаризация, и это профанация, и это псевдополитика, то, что сейчас происходит.
Мы с вами говорим, и когда... это уже большой урок. То, что мы с вами об этом обсуждаем, и мы знаем, в чем диагноз, это уже большое поспорье для того, чтобы видеть, как выходить из
этого. Как выходить из этой игры. Но дело в том, что мы сейчас уже не имеем, мы для того, чтобы сделать правильную диагностику, мы сейчас говорим о том, что мы сейчас не входим в инструментарий и в методологию, скажем, политической борьбы.
Абсолютно.
Это псевдо.
Абсолютно. Здесь я процитирую своего коллегу Владимира Соловьева, который говорит, что нам в данной ситуации нужно придумывать абсолютно новые понятия. Мы, когда говорим парламент в отношении нынешней Республики Молдова, мы должны понимать, что это не парламент, как его понимают британцы, французы или еще кто-то. Это то, как понимают определенный орган, где, если надо, проголосуют как надо. Потому что
это правила игры, которые были встроены в систему.
Это у нас президентура, не президентура, у нас парламент, не парламент, у нас генпрокуратура, не генпрокуратура, у нас центр по борьбе с коррупцией, это уже не центр по борьбе с коррупцией.
Сейчас это орган, можно я
инструменты, это инструменты по осуществлению влияния определенных групп интересов.
Вот, я вам и началось с того, что они просто навязали свои правила игры,
свою
игру.
Это бандитские методы или какие-то методы?
Очень похоже на, как я называю, это романтические 90-е. Очень похоже, потому что все соответствует этой субкультуре. Все абсолютно. Даже философия, взаимоотношения и действия, она соответствует. Тот, кто занимался, скажем, вот этими субкультурами, он прекрасно понимает, насколько это схожие процессы. Я хотела сказать другое, что встроившись в эту слабую систему, эта игра, она просто разрушила определенные правила и принципы и заставила всех играть по своим. То, что они очень удачно прикрывались геополитическими процессами, которые разворачивались, скажем, 2-3 года назад, были очень активными, то, что касается Украины. И они это использовали. Они всегда говорили о том, что посмотрите, хотите Майдан, вот, этого нельзя в Республике Молдова, мы же тут прямо на границе. Я не исключаю то, что они были тесно связаны с другими политиками Украины, которые где-то в какой-то момент им помогали, потому что считали, что Молдова должна оторваться, скажем так, от российского влияния, и они считали, что это благие такие действия, благие намерения были. Никакой сейчас геополитической борьбы, скажем, такой мажорной или классической, я сейчас в Республике Молдова не вижу. Все это реактивно. Вот создавались, потом они встраивались в то, что, допустим, украинский кризис. Но сейчас, извините, сейчас чуть-чуть они, ребята, любят говорить термины, которых они практически, наверное, не понимают. Когда они говорят о геополитической борьбе, я сейчас говорю сейчас о наших политиках, которые очень обильно используют этот термин, они не понимают, что сейчас геополитическая игра, она сейчас практически прошла мимо территории Республики Молдова, сконцентрирована сейчас совсем на других территориях.
Вне зависимости от того, какого качества актеры, большие геополитические игроки будут полностью использовать ситуацию в Республике Молдова. И на сегодняшний день, то есть большая разница, методологическая разница. Если, как мы говорим, Восток, ну, режим Путина, давайте говорить так, он заинтересован исключительно в своих интересах. Европейский же Союз предлагает нам помощь, то есть действует в интересах Республики Молдова. То есть нам нужны эти институты, нам нужно качество жизни, нам нужно, чтобы все гражданские свободы, которые на сегодняшний день есть в Европейском Союзе.
Да,
вот большая разница. Вот почему я говорю, что геополитическая борьба не утихает ни на секунду.
Но вы абсолютно правы. Дело в том,
вне зависимости от того, будем мы это признавать или нет, вне зависимости, будем мы ли замечать признаки этой геополитической. Когда в Москве говорят постоянно, что вы должны быть нейтралитетным, что у вас должна быть федеративная республика, что у вас, вы должны, так сказать, быть частью Евразийского союза, бывшего Советского союза или еще какого-то этого. Это является геополитическим давлением и этой геополитической игрой.
А кто-то слушает сейчас, господин Чеботарин? Кто из этих политических сейчас игроков,
это другой разговор.
Слушает? Нет, так мы сейчас говорим о ситуации в Республике Молдова, мы говорим о создавшейся сейчас ситуации. То, что геополитическим игрокам это выгодно, это понятно.
Я хочу сейчас, чтобы мы опустились немножко с орбиты мировых столиц на нашу молдавскую землю. Когда вы говорите, господин Чеботару, о том, что какими бы ни были наши игроки, они все равно участвуют и являются частью геополитических войн, да, это так. Но вы должны прекрасно понимать, что на протяжении последних лет, и это уже понятно абсолютно всем, включая этих игроков, они использовали геополитическую риторику, в данном случае проевропейский курс, перенимание европейских ценностей, европейских институтов, для того, чтобы на самом деле здесь выстраивать совершенно другую игру, которая не, может называться как угодно, но только не европейской. Они, скорее всего, выстраивали модель российского типа, где можно путем нажатия кнопок и телефонного права решать свои бандитские вопросы, но при этом фасад был такой проевропейский. Это уже все понимают, поэтому немножечко я предлагаю отказаться сейчас от геополитической риторики и поговорить о том, что будет дальше. Нам пообещали максимум в течение 2 недель новое правительство. Мне сейчас интересно, кто будет голосовать за это правительство, кто, во-первых, будет предлагать кандидатуру на пост премьера. Последние дни показали невероятную, небывалую активность со стороны Демпартии, которая сказала, что наконец-то они берут на себя ответственность за проевропейский курс Республики Молдова. Что это означает? Переведите на человеческий язык, пожалуйста.
Я думаю, что в переводе это означает, что наконец-то демократическая партия переняла так называемый флаг евроинтеграции, который до сих пор ассоциировался только с либеральной демократической партией, потому что в этом альянсе она именно была и для внешних партнеров, и для также для избирателей Республики Молдова, она была олицетворением вот этих евроинтеграционных устремлений, потому что они на всех выборах, всех предвыборных кампаниях именно об этом и говорили. И это придавало этой партии успешность и поддержку внешних партнеров. Демократическая партия, которая никогда не имела своей какой-то четкой позиции, она была постоянно балансировала между какими-то крайностями, но никогда не была четко сформулированной. Сейчас они увидели, что какие дивиденды может принести так называемая европейская интеграция. И поэтому я не исключаю, что здесь и есть некое заигрывание с другими партнерами восточными. Поэтому демократическая партия сейчас наконец-то решила, что ослабив всех своих политических партнеров в парламенте и даже вне парламента, она сейчас может наконец-то позиционироваться как та партия, которая может взять на себя ответственность за европейскую интеграцию. Я не понимаю, а что мешало демократической партии брать эту ответственность, когда она была в этой коалиции? Потому что демократическая партия, в принципе, иногда озвучивала, что да, мы ведем наш курс, это европейская интеграция. Хотя иногда лидеры, когда им было удобно, демократической партии говорили о том, что не будем говорить о европейской интеграции, не будем говорить о каком-то восточном векторе, мы будем говорить о Республике Молдова и о том, что нужно Республике Молдова. То есть это партия, которая всегда действует очень и очень рефлекторно. И она сейчас то же самое будет реактивно, извините. И она то же самое будет сейчас действовать, очень реактивно. Сейчас выгодно сделать так, они так сделают.
Но теперь в качестве первой скрипки.
Теперь уже в качестве первой скрипки. И то, что как выступал лидер Демпартии Мариан Лопу в парламенте, это был очень четкий мессаж, очень структурированный и разложенный, что отныне мы главные, мы диктуем свои правила, мы
и те, которые... все будут вокруг
да,
нас.
Да, и все будут коллизироваться вокруг нас. И, значит, посыл нашим европейским партнерам, что отныне мы главная партия, которая будет определять внешнеполитические курсы Республики Молдова.
Господин Чеботаров, означает ли это, что кандидатура на пост премьера в обязательном порядке должна сейчас приходить по линии Демпартии?
Нет, конечно. Во-первых, без либеральной демократической партии, которая, в принципе, ассоциирована и ассоциировалась добровольно с проевропейским курсом, и брала на себя не только все успехи этого курса, но и с большой ответственностью соглашалась принять на себя и долю вины за те недостатки, за те проблемы, которые на этом пути были. Сейчас фактически пытается, или по крайней мере так выглядит, быть устранена от этого курса, но я думаю, что мы зашли так далеко, что это невозможно сделать. И в принципе то, о чем говорит коллега, она имеет, в принципе, цель не реально действительно взяться за путь реформы, проводить эти реформы, очень сложные, очень необходимые и так далее, а просто избежать той ответственности, о которой люди просят на площади, избежать той ответственности, о которой просят партнеры. Те, значит, то есть люди спрашивают, хорошо, вы взяли на себя обязательно, вы просили нас, мы приехали, мы помогли вам, мы дали вам ресурсы, мы дали вам, значит, и так далее. Где результаты? И вот то, что сделала демократическая партия, партия, в моем видении, это если решила подставить либеральную демократическую партию, которая должна быть козлом отпущения, начиная с лидера этой партии.
Хорошо, подставила.
И кончая самой партией.
Хорошо, подставила.
Но это губительно.
Дальше.
Нет, дальше губительный путь. Ведь это же, нельзя до бесконечности прикрываться фиговым листком. Все равно грех виден. Все равно грех на виду и на лицо. Просто на сегодняшний день, почему же я сказал перманентизация кризиса? Потому что кризисы создаются искусственно. И от одного кризиса к другому, просто продлевается существование вот того олигархического режима, о котором мы являемся все, в том числе я, будучи членом правительства, я тоже считаю себя штат каптурата и так далее.
Потому что, когда мы постоянно
потому
проживаем...
Потому что те реформы, которые я считал необходимыми, я не смог до конца провести именно по этой причине.
Параллельно с процессом, что мы постоянно проживаем кризис один за другим, нам по всем каналам пытаются внушить идею, что в стране остался только один источник стабильности.
А это информационная борьба.
И мы все знаем, что этот источник находится на
бульварде Континент. Есть еще один очень опасный тезис, который нам пытаются внушить, о том, что государство Республика Молдова разрушилось, о том, что государство Республика Молдова не может самоуправляться.
И нам может помочь только объединение с Румынией.
Это вопрос, кто что может помочь. Нет, в некотором контексте это может помочь дядя Путин, который приедет и все разрулит здесь, или пришлет своих людей и так далее. Проблема унионизма – это отдельная проблема, но проблема главная в Республике Молдова – можем ли мы самоуправляться или нет. Мы должны самоуправляться при любой, будь то мы в составе Румынии, будь то мы в составе Украины или как независимое государство.
Я все-таки надеюсь, что мы останемся независимым государством.
Давайте поэтому государственные институты, функционирование государственных институтов является главнейшей проблемой, начиная с парламента и кончая сельской примарией.
Эти институты, по словам местных экспертов, иностранных экспертов в лице главы Совета Европы, эти институты захвачены. Они захвачены, используются в качестве инструментов для удовлетворения интересов олигархических групп. Я бы сказала, олигархической группы, потому что уже конкурентов на этом поле нет.
Поэтому давайте категорично, и любое категоричное, оно имеет
свои... Это мое мнение. Хорошо, могу ошибаться, но это мое мнение, мне принадлежит. Поэтому давайте от геополитики вернемся к нашей молдавской кухне. Все-таки будущий премьер будет от Демпартии или не факт? Или они нам все-таки предложат ту формулу, о которой заикнулся в парламенте господин Воронин, правительство технократов, правительство национального согласия, 79 голосов, все те, которые хотят спасти Молдову, сейчас должны объединиться вокруг нового правительства. Возможно такая формула? И что это вообще из себя представляет?
Ну, я думаю, что сейчас у нас все возможно. И то, что мы говорим о ситуации, в которой мы находимся, в перманентном кризисе, которая подпитывается искусственно, в медицине есть такое понятие, как медикаментозная кома. Когда больного, которого практически он находится при смерти, его вводят в медикаментозную кому, продлевает тем самым какие-то жизнеспособности организма для того, чтобы он как бы был и жив вроде бы, но и не дать ему умереть. И вот ситуация с Республикой Молдова, с ее властью, со всеми, даже с ее государством, она примерно находится сейчас вот в ситуации такой искусственной комы. И проблема даже не в том, что сейчас пытаются изобразить наши политики. Вот все эти акробатические па, которые сделаны, все эти схемы, они настолько заверчены и выверчены, что, в принципе, они очень даже предсказуемы. Проблема в том, что, как говорил великий Маркс, быт определяет сознание. Кто будет платить за будущее правительство? В том плане, кто будет давать деньги под будущее правительство? Это фундаментальный вопрос. Потому что сейчас, куда бы ни пошли, я не думаю, что... Сделав мы шаг на восток, как говорит мой коллега, к дядюшке Путину, он придет и разрулит все проблемы. У России есть свои проблемы, тем более сейчас Россия, скажем, занята своими геополитическими экзерсисами, которым она должна что-то доказать Европе
Сирия
и Америке.
Это
Сирия
будет
намного важнее Молдовы и Украины. Если вы заметили, Украина ушла там на какой-то 17-й план. Если господин Обама не промульгировал законы Конгресса о даче 300 миллионов долларов правительству Украины под именно под ту войну. То есть, ребята, есть Минская группа, она работает, извините, решайте свои вопросы сами, урегулируйте этот конфликт. То есть практически уже идет отходные пути, потому что есть территории поважнее, как говорится, люди гибнут за нефть. И я думаю, что здесь это еще... Идет еще игра. У некоторых может создаться впечатление, что уже какие-то договоренности есть, а в большинстве, потому что господин Луп уже сказал, что есть 55 человек, которые бы голосовали в парламенте.
Более того, он сказал, что проевропейский курс будет сохранен.
Будет сохранен. Я хочу сказать, что в любой конфигурации демократическая партия не зря заявила, что она берет на себя ответственность за европейскую интеграцию, поэтому она может себе позволить любую конфигурацию в парламенте и европейским партнерам сказать, что мы являемся сейчас теперь гарантами. Видите, наши партнеры с либеральной демократической партии уже не могут этого сделать.
А что это означает? Это означает, что коммунисты будут голосовать рядом с либералами, или либеральная демократическая партия будет разорвана на две части? То есть откуда эти 55 голосов могут взяться? Я не могу понять.
Такой вариант однозначно не будет поддержан нашими партнерами.
Голосование с коммунистами?
Не просто голосование с коммунистами, а устранение из этой коалиции либерально-демократической партии. И попытки, значит, подкупом, шантажом разрубливать эту партию только усугубят положение.
Это, однозначно. Но здесь очень важно отметить одну вещь. Секундочку. Здесь очень важно отметить одну вещь. В четверг в моей программе «Интерпол» господин Стрелец, отвечая на вопрос, видите ли вы для себя возможность в дальнейшем сотрудничать с Демпартией, сказал, я не вправе решать сейчас за всю партию. Но лично я считаю, что, имея тот опыт, который мы имеем, и 2013 года, и все, что последовало после, мы больше с демократами не можем ничего общего иметь.
Хорошо, дайте мне
перевести. Как это понимать?
Понимать, что Либерально-демократическая партия возвращается к своим основам. То есть Либерально-демократическая партия должно быть все равно, что говорит там демократическая партия, либеральная или коммунисты, или уже не говоря, извините за выражение, социалисты так называемые. Либерально-демократическая партия должна выстраивать собственную точку зрения. Она вышла как партия-альтернатива, она остается такой партией-альтернатива, и она будет такой партией-альтернатива.
Но для этого как минимум надо очиститься.
Безусловно, от прошлого. Абсолютно, это совершенно верно. И я надеюсь, что в ближайшем будущем состоится конгресс, и который сделает это редививо. Потому что принципы либерал-демократизма остаются, необходимость такой партии остается, люди достаточно качественные есть, да, кто-то выпадет, кто-то уйдет, кто-то, который, так сказать, действительно рассматривал партию как трамплин, как социальный лифт и так далее. Но в партии существует такой необычный потенциал и энергетический запал, что его хватит для того, чтобы предложить, по крайней мере, альтернативу или, крайней мере, нормальный, хороший курс дальнейший.
Господин Чеботаров, то есть вы считаете, реформированная либерально-демократическая партия сможет иметь что-то общее с
демократической партией? Либерально-демократическая партия уже автореформируется на ходу. Это очень сложный, это непростой процесс, но либерально-демократическая партия...
С демократами им по пути?
А это вторичный разговор. Мне все равно, что там демократы заявляют и так далее. Это вопрос, демократам нам будет с нами по пути, с либерал-демократами и так далее? Вот так надо ставить вопрос. Что они там думают, что они там заявляют, что они там чирикают? Это их проблемы. Как и проблемы коммунистов, как Воронин говорит, что ему ночью снится и приходит на второй день и в парламенте всех развлекает. У либерально-демократической партии есть абсолютно четкий курс, есть абсолютно четкое видение, есть своя программа, которой она будет заниматься, будучи у власти или будучи в оппозиции. Все, вопрос только так должен ставиться.
Это все звучит слишком красиво,
чтобы по-другому и не бывает.
Мне кажется,
в четверг не только Стрелец, но и другие руководители четко сказали, что, ребята, у нас своя программа, ребята, у нас есть свои вы свои фрустрации, вы свои фишмаши или вы свои комбинации, так сказать.
А что не сказали только вот сейчас, господин Чеботаров?
Хороший вопрос.
Почему только сейчас? После чего им наступили
хороший
на хвост,
вопрос.
Они это сказали.
Хороший вопрос.
Не наступили на хвост, а отрубили хвост.
Правильно. Умные люди не учатся на собственных ошибках, учатся на ошибках других. Но, как говорится, я думаю, что в партии...
То есть тем, которые обрубили хвост, они не умные. Их коллеги должны научиться на их ошибках, так понимаю.
Все-таки центром притяжения в будущей гарнитуре власти будет Демпартия или, вот как сказал господин Чеботаров, реформировавшаяся либерально-демократическая, по-вашему, господин Чеботаров?
Нет, я думаю, что либерально-демократическая партия пока очень слаба, потому что когда, как мы говорим так, им обрубили хвост, получилось, что они остались очень дезориентированы. И видно, что в этой партии, вот на мой взгляд, не существует такого отмобилизованного аналитического центра совершенно, потому что...
И одного голоса,
потому что когда было столько черных меток до этого, и прекрасно все знали, все общество знало уже год, что должны лидера либерально-демократической партии посадить. Это уже знал только, не знаю, ленивый только об этом не говорил. Тем не менее, они были к этому совершенно не подготовлены. Знаете, как вот, что оказывается, зима приходит в декабре. Понимаете, вот такие вот какие-то вещи, плюс еще, если честно, я...
В этом прелесть этой партии, да. Что тут есть плюрализм, есть многие голоса, они существуют,
нет, пусть
один голос
они должны существовать,
будь то либеральный или
будь то демократ. Чеботаров, мы сейчас не об этом говорим.
Нет, они именно об этом
нет,
и говорим.
Нет, они должны существовать. Мы сейчас не говорим о демократических принципах некой партии. Мы говорим о том, что да, они должны существовать. Но дело в том, что эта партия вспомнила о своих истоках только тогда, когда ее практически уничтожили.
Если
сейчас, то есть безусловно, давайте так вот мой диагноз, что безусловно демократическая партия сейчас будет именно тем центром притяжения и будет диктовать свои условия. Она будет играть и с внешними партнерами, и с внутренними. И сейчас демократическая демократическая партия будет решать, с кем выгоднее, в какую сторону пойти. Либерально-демократическая партия, если в самом деле у нее, я вижу, что есть какое-то будущее, только в том случае, когда она сможет самоорганизоваться, прийти в себя, осознать свои ошибки и именно выстроить свою повестку дня вне зависимости от повестки дня других партий. Тогда либерально-демократическая партия сможет самоорганизоваться. Если нет, то на протяжении всего этого времени она может просто погибнуть политически.
Ну и здесь мы подходим еще к одному источнику, потенциальному источнику кризиса, угу. который может всех нас накрыть неожиданно, избрание президента. И здесь мы подходим к выводам. Все-таки удастся будущей коалиции, как бы она ни выглядела, избрать и президента через несколько месяцев, так, чтобы досрочных выборов удалось избежать? Или все-таки мы планомерно, медленно, четко приближаемся к досрочным выборам, которые состоятся в следующем году, будь то весной, будь то летом или осенью?
Я не думаю, что досрочные выборы для кого-то являются самоцелью, как, что бы они там ни заявляли. Существует еще масса возможностей для того, чтобы договориться. Существует масса возможностей для того, чтобы работать вместе. Значит, либерально-демократическая партия должна продиктовать свои условия, вне зависимости, что там диктуют другие. Если другие не согласны, ну и бог с ними.
Да она не может сейчас ничего диктовать, господин Чеботарев.
Может, запросто может. Одну секундочку. Хорошо, давайте посмотрим, как будет развиваться события. Mm-hmm. Я просто говорю, что у либерально-демократической партии достаточно существует собственного резерва. Потому что, в конце концов, партия – это не деньги, это не здание, это не там флаги или так далее. Партия – это люди, прежде всего. Я думаю, что в либерально-демократической партии существует достаточно хорошая.
Но вы не забывайте, что мы живем в молдавских условиях. Поэтому люди людьми, а без денег…
Загнанный зверь, извините, пожалуйста.
А я думаю, что выживаемость партии зависит от того, что насколько она может самоорганизоваться.
Правильно.
Быстро.
А у партии
быстро
есть идея. Самое главное для партии
идея?
Это идея.
Какая
идея европейского выбора, идея построения.
Извините, их лидер сказал, что он был комплечи все эти годы.
Правильно.
Где был этот европейский?
Катарсис он сделал. Первый путь катарсис.
А все эти 6 лет что делали либерально-демократическая
партия? Да, но этот первый путь сделал не это был не его личный выбор.
Хорошо,
его загнали
так.
В угол. Более того, кроме этого катарсиса в партии существуют и другие катарсисы. Вы меня извините. Есть много историй, связанных с господином Болицким, есть много историй, связанных с господином Бонарюком,
да.
Есть много разных историй, связанных с интересами
партии.
И они
сейчас будут всплывать.
И пока партия не высказала желания, готовности самоочиститься. Сейчас все абсолютно сливы против партии приходят по линии другой партии, таких доброжелателей.
Я думаю, что этот голос вы услышите.
Ну, посмотрим. И сможет ради...
По крайней мере, вы слушаете сегодня один из этих голосов.
То есть вы являетесь членом партии?
Безусловно, рядовым членом партии.
Вот, другое дело. Тогда теперь уже понятно.
Да, мы верим.
Тогда
голос есть.
Тогда понятно.
Да.
То есть эту повестку дня вы будете пытаться внутри партии реализовывать?
Да.
И вашего вот удастся ли избежать досрочных выборов, или мы движемся к ним?
Вы знаете, я хочу сказать, что досрочные выборы всегда были в арсенале демократической партии, то есть они никогда не отходили от этой возможности, потому что я еще один раз говорю, это партия, которая действует реактивно. Если до выборов президента демократической партии будет выгодны досрочные выборы, они на эти выборы пойдут.
Это была критически настроенная гражданка Стелла Жантуан и рядовой член либерально-демократической партии Виорел Чеботару. Что будет, поживем, увидим. Всего хорошего, услышим друг друга через месяц.
Аичи Радио, Европа Либер.